Я неторопливо шел по улице Лукоморья, засунув руки в карманы серой ГДРовской курточки и глядя себе под ноги. В заднем кармане моих любимых джинсов, исполосованных молниями, брякали старухины медики. Я размышлял. Тощие брошюрки общества знания приучили меня к мысли, что разговаривать животные не способны. Сказки с детства убеждали в обратном. Согласен я был, конечно, с брошюрками, потому что никогда в жизни не видел говорящих животных, даже попугаев. Я знавал одного попугая, который мог рычать, как тигр, но по-человечески он не умел. И вот теперь щука, кот Василий и даже зеркало. Впрочем, неудушевленные предметы как раз разговаривают часто, и, между прочим, это соображение никогда не пришло бы в голову, скажем, моему прадеду. С его прадеда точки зрения говорящий кот – вещь куда менее фантастическая, нежели деревянный полированный ящик, который хрипит, воет, музицирует и говорит на многих языках. С котом тоже более или менее ясно. А вот как разговаривает щука? У щуки нет легких. Это верно. Правда, у нее должен быть плавательный пузырь, функция коего, как мне известно, ихтиологам еще не окончательно ясна. Мой знакомый ихтиолог Женька Скоромахов полагает даже, что эта функция не ясна совершенно. И когда я пытаюсь аргументировать доводами из брошюрок общества знания, Женька рычит и плюется. Совершенно утрачивает присущий ему дар человеческой речи. У меня такое впечатление, что о возможностях животных мы знаем пока еще очень мало. Только недавно выяснилось, что рыбы и морские животные обмениваются под водой сигналами. Очень интересно пишут о дельфинах. Или, скажем, обезьяна, Рафаил. Это я сам видел. Разговаривать она, правда, не умеет, но зато у нее выработали рефлекс, зеленый свет – банан, красный свет – электрический шок. И все было хорошо. До тех пор, пока не включили красный и зеленый свет одновременно. Тогда Рафаил повел себя так же, как Женька, например. Он страшно обиделся. Он кинулся к окошечку, за которым сидел экспериментатор, и принялся, визжа и рыча, плеваться в это окошечко. И вообще есть анекдот. Одна обезьяна говорит другой: знаешь, что такое условный рефлекс? Это когда зазвонит звонок, и все эти квази-обезьяны в белых халатах побегут к нам с бананами и конфетами. Конечно, все это чрезвычайно непросто, терминология не разработана. Когда в этих условиях пытаешься решать вопросы, связанные с психикой и потенциальными возможностями животных, чувствуешь себя совершенно бессильным. Но, с другой стороны, когда тебе дают, скажем, ту же систему интегральных уравнений типа звездной статистики с неизвестными функциями под интегралом, то самочувствие не лучше. А поэтому главное думать, как Паскаль. Будем же учиться хорошо мыслить. Вот основной принцип морали. Я вышел на проспект Мира и остановился, привлеченный необычным зрелищем. По мостовой шел человек с детскими флажками в руках. За ним в шагах в 10 с натужным ревом медленно полз большой белый МАЗ с гигантским дымящимся прицепом в виде серебристой цистерны. На цистерне было написано «Огнеопасно». Справа и слева от нее также медленно катились красные пожарные газики, ощетиненные огнетушителями. Время от времени в ровный рев двигателя вмешивался какой-то новый звук, неприятно леденивший сердце, и тогда из люков цистерны вырывались желтые языки пламени. Лица пожарных под нахлобученными касками были мужественны и суровы. Вокруг кавалькады тучей носились ребятишки. Они пронзительно вопили «тили-тили-тили-ли», а дракона повезли. Взрослые прохожие опасливо жались к заборам. На их лицах было написано явственное желание уберечь одежду от возможных повреждений. «Повезли родимого», — произнес у меня над ухом знакомый скрипучий бас. Я обернулся. Позади стояла пригорюнившись Наина Киевна с кошелкой, наполненной синими пакетами сахарного песку. «Повезли», — повторила она, — «каждую пятницу возят».
«Куда?» — спросил я.
«На полигон, батюшка. Все экспериментируют, делать им больше нечего».
«А кого повезли, Наина Киевна?»
«То есть как-то кого? Сам не видишь, что ли?»
Она повернулась и пошла прочь, но я догнал ее. «Наина Киевна, вам тут телефонограмму передали?»
«Это от кого же?»
«От ХМВИ-я».
«А насчет чего?»
«У вас слет какой-то сегодня», — сказал я, пристально глядя на нее. «На Лысой горе. Форма одежды парадная». Старуха явно обрадовалась. «Вправду?» — сказала она. «Вот хорошо-то. А где телефонограмма?»
«В прихожей на телефоне».
«А насчет членских взносов там ничего не говорится?» — спросила она, понизив голос.
«В каком смысле?»
«Ну что, мол, надлежит погасить задолженность с 1700...»
Она замолчала. «Нет», — сказал я, — «ничего такого не говорилось».
«Фух, ну и хорошо. А с транспортом как? Машину подадут или что?»
«Дайте я вам кошелку поднесу», — предложил я.
Старуха отпрянула. «Это тебе зачем?» — спросила она подозрительно. «Ты это оставь, не люблю». «Кошелку ему. Молодой, да видно, из ранних».
«Не люблю я старух», — подумал я.
«Так как же с транспортом?» — повторила она.
«За свой счет», — сказал я злорадно.
«Ах, скопидомы!» — застонала старуха. «Метлу в музей забрали. Ступу не ремонтируют. Взносы дерут по 5 рубликов на ассигнации, а на Лысую гору за свой счет. Счет-то немалый, батюшка. Да пока такси ждет». Бормоча и кашляя, она отвернулась от меня и пошла прочь. Я потер руки и тоже пошел своей дорогой. Мои предположения оправдывались. Узел удивительных происшествий затягивался все туже. И стыдно признаться, но это казалось мне сейчас более интересным, чем даже моделирование рефлекторной дуги. На проспекте Мира было уже пусто. У перекрестка крутилась стая ребятишек, играли, по-моему, в чижа. Увидев меня, они бросили игру и стали приближаться. Предчувствие недоброе, я торопливо миновал их и двинулся к центру. За моей спиной раздался сдавленный, восторженный голос. «Стиляга!» Я ускорил шаг. «Стиляга!» Завопили сразу несколько голосов. Я почти побежал. Позади визжали. «Стиляга! Тонконогий! Папина победа!» Прохожие смотрели на меня сочувственно. В таких ситуациях лучше всего куда-нибудь нырнуть. Я нырнул в ближайший магазин, оказавшийся гастрономом. Походил вдоль прилавков, убедился в том, что сахар есть, выбор колбас и конфет не богат, но зато выбор так называемых рыбных изделий превосходит все ожидания. Там была такая семга и такой лосось. Я выпил стакан газированной воды и выглянул на улицу. Мальчишек не было. Тогда я вышел из магазина и двинулся дальше. Скоро лабазы и бревенчатые избы редуты кончились. Пошли современные двухэтажные дома с открытыми сквериками. В сквериках копошились младенцы, пожилые женщины вязали что-то теплое, а пожилые мужчины резались в домино. В центре города оказалась обширная площадь, окруженная 2- и 3-этажными зданиями. Площадь была асфальтирована, посередине зеленел садик. Над зеленью возвышался большой красный щит с надписью «Доска почета» и несколько щитов поменьше со схемами и диаграммами. Почтамт я обнаружил здесь же, на площади. Мы договорились с ребятами, что первый, кто прибудет в город, оставит до востребования записку со своими координатами. Записки не было, я оставил письмо, в котором сообщил свой адрес и объяснил, как дойти до избы на Курногах. Затем я решил позавтракать. Обойдя площадь, я обнаружил кинотеатр, где шла казара, книжный магазин, закрытый на переучет, горсовет, перед которым стояло несколько основательно пропыленных газиков, гостиницу «Студеное море», как обычно, без свободных мест, 2 киоска с газированной водой и мороженым, магазин «Промтоварный» №2 и магазин «Хозтоваров» №18. Столовую №11, открывающуюся с 12 часов, и буфет №3, закрытый без объяснений. Потом я обнаружил городское отделение милиции, возле открытых дверей которого побеседовал с очень юным милиционером в чине сержанта, объяснившим мне, где находится бензоколонка и какова дорога до Лежнева. «А где же ваша машина?» – осведомился милиционер, озирая площадь. «У знакомых», – ответил я.
«Ах, у знакомых?» — сказал милиционер значительно. По-моему, он взял меня на заметку. Я робко откланялся.
Рядом с 3-этажной громадой «Сол-Рыб-Снап-Промпотреб-Союза ФЦУ» я, наконец, нашел маленькую опрятную чайную №16/27. В чайной было хорошо. Народу было не очень много, пили действительно чай и разговаривали о вещах понятных, что под Коробцом завалился, наконец, мостик, и ехать теперь приходится вброд, что пост ГАИ уже неделю как с 15-го километра убрали, что искра зверь слона убьет, а ни шиша не схватывает. Пахло бензином и жареной рыбой. не занятые разговорами люди пристально разглядывали мои джинсы, и я радовался, что сзади у меня имеет место профессиональное пятно. Позавчера я очень удачно сел на шприц с солидолом. Я взял себе полную тарелку жареной рыбы, 3 стакана чаю и 3 бутерброда с балыком. Расплатился кучей старухиных медиков.
«На паперти стоял», — проворчала буфетчица.
Устроился в укромном углу и принялся за еду, с удовольствием наблюдая за этими хриплоголосыми прокуренными людьми. Приятно было смотреть, какие они загорелые, независимые, жилистые, все повидавшие, как они с аппетитом едят, с аппетитом курят, с аппетитом рассказывают. Они до последней капли использовали передышку перед долгими часами тряской скучной дороги, раскаленной духоты кабины, пыли и солнца. Если бы я не был программистом, я бы обязательно стал шофером и уж работал бы не на плюгавенькой легковушке, и не на автобусе даже, а на каком-нибудь грузовом чудовище, чтобы в кабину надо было забираться по лестнице, а колесо, чтобы менять с помощью небольшого подъемного крана. За соседним столиком сидели 2 молодых человека, не похожих на шоферов, и поэтому сначала я на них внимания не обратил. Так же, впрочем, как и они на меня. Но когда я допивал 2 стакан чаю, до меня долетело слово «диван». Затем кто-то из них произнес: «А, тогда понятно, зачем она вообще существует, это изна курнош». Я стал слушать. К сожалению, говорили они негромко, да и сидел я к ним спиной, так что слышно было плохо. Но голоса показались мне знакомыми. «Никаких тезисов, только диван». «Такому волосатому?» «Диван! 16-я степень!» «При трансгрессии только 14 порядков!» «Легче смоделировать транслятор!» «Мало ли кто хихикает!» «Бритву подарю!» «Не можем без дивана!» Тут один из них заперхал, да так знакомо, что я сразу вспомнил сегодняшнюю ночь и обернулся. Но они уже шли к выходу. 2 здоровенных парня с крутыми плечами и спортивными затылками. Некоторое время я еще видел их в окно, они перешли площадь, обогнули садик и скрылись за диаграммами. Я допил чай, доел бутерброды и тоже вышел. «Диван их, видите ли, волнует», — думал я. «Русалка их не волнует. Говорящий кот их не интересует. А без дивана они, видите ли, не могут». Я попытался вспомнить, какой же у меня там диван. Но ничего особенного вспомнить не мог. Диван как диван. Хороший диван, удобный, только странная действительность на нем снится. Теперь хорошо было бы вернуться домой и заняться всеми этими диванными делами вплотную, поэкспериментировать с книгой-перевертышем, поговорить с котом Василием на чистоту и посмотреть, нет ли в избе на куриных ногах еще чего-нибудь интересного. Но дома меня ждал мой москвич, и необходимо сделать как ЕУ, так и ТО. С ЕУ еще можно было примириться. Это всего-навсего ежедневный уход. Всякое там вытряхивание ковриков и обмыв кузова струей воды под давлением. Каковой обмыв, впрочем, можно заменить при нужде поливанием из садовой лейки или ведра. Но вот ТО! Чистоплотному человеку в жаркий день страшно подумать о ТО. Потому что ТО есть не что иное, как техническое обслуживание. А техническое обслуживание состоит в том, что я лежу под автомобилем с масляным шприцем в руках и постепенно переношу содержимое шприца как в колпачковой масленке, так и себе на физиономию. Под автомобилем жарко и душно, а днище его, покрытое толстым слоем засохшей грязи... Короче говоря, мне не очень хотелось домой».